эфиры Радио Свобода, при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем у вёску Герстуны на пахаванне нашага коллеги Язэпа Барэйкі. Двадцать шостого вересня 2017 года у Сан-Франциско помер Виктор Сянькевич. Один только пералік основных подей ягонага лёсу уражвае. Актыўны удзел у стварэнні Саюзу беларускай моладзі, адступленне з немцамі, пераход да французскіх партызанаў, вайна ў Італіі, сеча пад Монте-Касіна, філазофскі факультэт Мадрыдскага універсітэту, доктарская дысертацыя пра пачаткі вялікага княства літоўскага, праца на радыё «Свабода», дзякуючы якой гэтага чалавека ведалі ў савецкай Беларусі, а ягоны гістарычны каляндар для многіх стаў акном у праўдзівую гісторыю свайго краю. Таму і не забываецца ягоны псеўданім Язэп Барэйка.
Першы верагодны гістарычны запіс пра горад Вільню датуецца, як вядома, 1323 годам. Але шырэй пра гэта мы пагаворым у нашай наступнай гутарцы з гэтай серыі перадачаў. Гаварыў Язэп Барэйка.
Апошнюю волю гісторыка быць пахаваным у роднай вёсцы Герстуны выканаў ягоны сын Міхаіл, з якім мы сустрэліся ў дзень пахавання і пагутарылі пра апошнія гады жыцця Язэпа Барэйкі. Міхаіл маладжавы, падцягнуты, усмешлівы 65-гадовы мужчына прыехаў на радзіму бацькі з прыгажуняй жонкай японкай і малодшым сынам. Для мяне было дзівам, што сын Барэйкі не гаворыць па-беларуску, але дзякуй, што разумее.
Слухайце па-рускі, пожалуйста.
Я пачаў слухаць «Свабоду» ў 90-м годзе. І для мяне адным з галоўных галасоў «Радіо Свабоды» быў голас Язэпа Барэйкі. Чым ён жыў апошнія гады? Ён атрымліваў нейкія навіны з Беларусі.
Чытаў очень много. И он, конечно, слушал разные новости. Если употреблять слово славянское, так русское, польское, украинское, белорусское, то он, конечно, получал большинство писано. Значит, в газетах, которые посылали ему. Старался, как сказать, все время держать Беларусь близко к сердцу.
И он не собирался наведать родителей?
Но он всегда очень-очень хотел приехать обратно в Беларусь и жить тут. И когда Советский Союз развалился, то он уже был готов приезжать. Он даже имел контакт с посольством белорусским в Вашингтоне, чтобы ему дали паспорт, потому что он никогда никакое гражданство не взял. Он все время был всю свою жизнь без гражданства, потому что он хотел только иметь белорусское гражданство. Посольство сказало, да, что они ему дадут белорусское гражданство, и потом, как вы знаете, Беларусь поменялась, Лукашенко пришел, и тогда, конечно, мой отец уже не согласился приезжать сюда. Ждал, что опять поменяется, но не успел.
Боюсь, что мы так сам можем не успеть. Как он переживал приход Лукашенко и измену курса?
Лукашенко не очень много знал, он просто считал его нетолковым и человек, который не должен был бы вести страну. И не был против Лукашенко, как он был в одно время против, скажем, Брежнева или там Сталина или Хрущева. Или...
И он подтримливал связи с диаспорой, с белорусской?
Да, у него была группа, скажем. Его самый хороший друг назывался Сурвила, тоже белорус, который, я скажу, умер, может быть, лет 15 тому назад. Ну, конечно, он уже был очень взрослый. Ему было 91, когда умер, и уже все вокруг него тоже были очень взрослые люди. Он тоже в одно время держал контакты с Василием Биковым. Они разговаривали часто по телефону. И он очень гордился.
Ты слухал ён «Радио Свобода» после выхода на пенсию, ты не?
Вы знаете, «Радио Свобода» поменялось очень. Когда он пошел на пенсию, он как раз пенсию в 91 году. Как раз как будто повезло. Советский Союз пропал, и «Радио Свобода», и он в пенсию. Как все в одно, да? И уже совсем другая генерация людей туда появилась. Уже не, все эти его современники, они уже... Ну и он уже в то время начал немножко отцепляться, потому что начал писать больше для «Радио Ватикана». больше на такие статьи, немножко больше про религию начал писать. Или, потому что у него же история была всегда очень главный предмет. Да? Он тратил все свои деньги на книги, на учебу. Он зарабатывал хорошие деньги в «Радио Свободы», но мы не жили на стандарте, который он зарабатывал, потому что столько тратил на свое хобби, да, на свою Беларусь. И он получал газеты отсюда. И книги все время, разные версии. Конечно, мы имели дома Янку Купалу и так далее. Моя мама русская, она, конечно, читала это по-белорусски, но ей она русские книги лучше хотела читать, чем не белорусские.
Оказывается, Беларусь у вачах сямейнікаў была дорогим хобби. Ситуация нярэдкая и у самой Беларуси.
Он отдал свои книги в католический университет в Памплоне. Я не знаю, где-то около 10 тысяч книг.
Это такая была библиотека?
У него, да. Он собирал все эти книги. Я скажу, 99% из этих книг это было все по-белорусски. Я этого хорошо помню, потому что я должен был эти ящики таскать из третьего этажа вниз. Мы жили на третьем этаже, и я таскал эти ящики. И потом у него осталось еще, я не знаю, сколько книг. Такая куча, и он это послал в Америку к себе. Мы держали это очень долго в доме. В последнее время ему было трудно читать. Он уже не одну минутку прочитает, и уже не мог больше. И так помалу-помалу эти книги мы отдали в библиотеку в Сан-Франциско.
И он пользовался интернетом?
Нет. Не-не-не, он... Слишком старый был.
Старый был.
Все, что он писал, между прочим, он писал на механической машинке, не на электрической, так что он с двумя пальцами так и писал. И он весь докторат, который он сдал, называется «История Великой князь Литовской». У меня есть эта книга, между прочим, я эту держу сам к себе, такая толстенькая, и она напечатана с машинкой, это ручной такой, с двумя пальцами. И он писал с двумя пальцами, не совсем.
Праца на радио «Свобода» у вольным свете у разгар холодной войны не была бесклопотной и беспечной. Пэўны час семья жила у франкистской Гишпании под аховой полиции.
Вы должны знать, что было время, в конце 60-х, у нас полиция испанская охраняла дом, потому что некоторые люди, которые работали для радио «Свободы», были убиты в Германии. У нас, я помню, стояла машина полицейская внизу и хранила. И он хранила его, когда он шел на работу. Потому что они брали автобус, где мы жили, до радиостанции. Это было 30 минут езды на автобусе. И полиция хранила. Но это было только год или полтора. Кажется, было 68-69 год.
Віктор Сянькевіч быў рэлігійным чалавекам, шчырым рыма-каталіком. Але адной рэчы ён не мог дараваць нават пантыфіку.
Пра Монте-Касіно он рассказывал очень мало. Я помню, большинство рассказывал, как плохо было там, как воняло там, как было трудно это. Он обижен, что этот польский поп римский не сказал, что это были белорусские солдаты, которые под польской армией, там, что это была польская армия. Они, говорят, никогда нас не соглашали, что это мы. Наверное, Павла, да. Он же поляк был, Войтила называется по-настоящему. И он, мой папа не был доволен с ним. Одно, потому что он не помогал белорусским ксёнжам быть. Он только помогал польским, да? А потом про это, что он не признавал, что Монте-Касино, что это были белорусские солдаты, а только что это польские солдаты.
А вось зусім нечаканый факт. Беларускі хлопец пасля страшных баёў у Італіі харчаваўся ў доме Рыкелі Мусаліні.
Я могу вам рассказать историю, которая, может быть, немножко такая странная вам будет. Вы знаете, что Муссолини имел жену. Его повесили с любовницы. Но жена его жила в Фарецу. И жена Муссолини как будто очень любила папу и варила ему еду. Потому что он был там, база этой армии была там. И он, как сказать, очень хорошо ее помнит и всегда говорил, очень, какая она была хорошая женщина. Но она же, Муссолини же ее оставил. Ее. Если ее муж не был бы Муссолини, никто бы не знал про нее, конечно. Так что она сама по себе не знаменитая. Да? Но она была намного старше его, конечно, в то время. Но она любила как будто варить, и он любил эту еду. Так что ничего вообще не имеет с Муссолини, но в это время как раз.
Краязнаўца Уладзімір Скрабатун перапісваўся з Віктарам Сянкевічам да 97-го году. Уладзімір паспеў у свой час пагутарыць у герстунах з тымі, хто памятаў Сянкевіча.
Я ездзіў, ну, прыкладам, 1993 год, калі пачыналася пісацца кніга «Памяць». Знайшоў гэты дом, ну, нашоў там некую вот эту зоню. Яна там пачала гутарыць. Вот каб адрес даў, ну, напісалі б яму. Ну, так я напісаў гэтаму Віктору Сянкевічу, написав, що там свояки хочуть переписуватися. І він одразу написав мені, що мені вельми мала пенсія і нікому допомагати не буду.
А хто-небудь пам'ятає його по часах Союзу білоруської молоді?
Зайшов до одної тітки, яка хвора, лежала у ложку. Я почав її розпитувати про цього Віктора Сянкевича. Да помню, ходив тут в уніформі в чорній. Вогуле все боялися його. Да і мене у білоруса записав, я не змогла навіть у Польщу виїхати.
Услужив.
Служив. Ляла там, як могла його ж там. Зробив таку подлость, з польки записав білоруську. А я був активістом
Союзу білоруської молоді.
Союзу білоруської молоді. Я з ним переписувався. І він мені написав, що до 150 юнаков і юначок в уніформі маршували по глибокому, співали білоруські пісні. Заходили у церкву, де на білоруській мові набоженство, заходили у костел, де на білоруській мові набоженство. І він нічого там добрим словом згадував ксенза Антона Зянкевича, який нібито сприяв білорусізації костела. Я потім розмовляв з жихарами глибоко. Ну, это же были 90-е годы, початок 90-х годов. Я не згадували, что Зінкевич вел на белорусской мове. Але...
Ну, коли зойде 150 человек в униформе за заговоры по-белоруску с задовольнением.
На могілкі приїхала родня чоловік 20. З Глибокого, з Шуміліна, з Менску. Старий Іван Сінкавец, син стриєчного брата нашого героя. Язепа Барейку йон не ведав.
Я тільки читав його публікацію. Там цей журнал «Зважай». От це мені давав Скрабатун. Це вже було років 15-20 тому назад. Ну, когда приезжал советский власть, он просто боялся. Боялся приезжать, ну, так сказать, боялся, что может просто его даже вычислить, там, типа того, что, так сказать, даже, может, и писал обратный адрес куда-то, типа, до востребования или что там. Принимать надо, так сказать. Это ж.
И даже после того, как Советский Союз кончился, и он все равно страх этот был?
Нет, он уже не боялся. Он понимал, что, может, просто состояние здоровья он не смог уже. Он приехал бы с удовольствием.
Побач с могилой мати, Мальвин, Сінкавец поховали скринку з двома урнами – Віктора Сянкевіча і ягоної жонки Ірини Барташевіч, якая померла 11 годов тому. Родня кинула по жмені землі і білоруской, і американской.
Будуть молитви, будуть дівчон сходити, ми будемо освящати могилу. Да, еще не мешал костюм. Сегодня у церкви помолили еще мы за душу Ирину Александровну.
Што ж засталося акрамя магілы? У вёсцы Герстуны засталася пустая радавая хата, застаўся ягоны велізарны беларускі кнігазбор у Гішпаніі, а яшчэ застаўся незабыўны голас Язэпа Барэйкі, як памяць пра часы, калі вольнае беларускае слова слухалі праз савецкія глушынкі.
800-х угодка у смерти святой Ефросини Полоцкая у республиканским друку означалося, что у часе опошней войны Крыж загинул. Поводле белорусской советской энциклопедии ён нібыта был вывезены немецко-фашистскими грабежниками. У нашей сегодняшней гутарцы мы не будем займаться этим питанием, зато и у наступной нашей передачи из этой серии постараемся кинуть конкретное светло на долю Крыжа у годах межвоенных. говорив я з ним. Барейка.
У ефіры Радіо Свабода. Ми з вами наведаліся у вёску Герстуны пад Глыбокае. З вами быў Дмітрий Бартосік. До новых сустрэч у ефіры.